Все честные отцы, дорогие братья и сестры, продолжаем разговор о божественном слове божественной литургии. Сегодня урок номер 5. Этот урок тоже из приуготовительных к литургии, но это уже завершающие уроки приуготовления, и скоро мы услышим, когда откроются царские врата, выйдет священник, и начнется литургия оглашенных. «Благословенно царство!» – громогласно возгласит священник. А сейчас мы пока с вами разбираем начальные стадии, как нам прийти приготовленными к литургии, как проходит первая часть литургии проскомедия. Вот сегодня мы как раз и темой нашего урока ставим такую – проскомедия как первая часть литургии. Понятие о проскомедии, что значит само слово и какую роль играет просфора и хлеб на проскомедии. Это первая часть нашего урока – общее понятие о проскомедии. Саму проскомедию мы будем разбирать позже, на последующих уроках, как именно она совершается при закрытых дверях, при закрытом алтаре. Итак, первая часть нашего урока – общее понятие о проскомедии. Вторая часть нашего урока – это наша готовность к литургии. «Введение в божественную литургию» – так назвал этот раздел священник Иван Дмитриевский, который подробнейшим образом толкует для нас литургию. У него во «Введении в божественную литургию» глава 1 о надлежащем приготовлении верных к литургии, то есть мирян, как мы должны подготовиться, и глава 2 о приготовлении священника к совершению литургии. Это будет вот вторая часть нашего урока. И в заключении нашего урока, третья его часть, мы рассмотрим слова «храм» и «церковь», их символическо-образное и поэтико-богословское значение. Это заключительная часть нашего урока, три части в уроке. Итак, приступаем к первой части. Общее понятие о проскомедии. Что это за слово, что оно значит? Проскомедия из трех частей литургии первая. Итак, вот в литургии мы выделяем три части. Проскомедия – первая часть, литургия оглашенных и литургия верных. Проскомедия – приуготовительная часть к литургии. Первая – приуготовительная, так ее называют. Церковь с нею соединила воспоминания о первоначальной жизни Христа и вот о том, что совершается на жертвеннике, который, например, обозначает и Вифлеемскую пещеру, вспоминается Рождество Христово, и другие имеют символические значения. Об этом далее будет и говориться. Первоначальная жизнь Христа от рождения до выхода его на проповедь протекала в неизвестности. Поэтому и проскомедия совершается в алтаре при закрытых дверях и завернутой завесе, совершается тай, то есть тайно, незримо от народа, а для молящихся во время совершения проскомедии читаются часы. И вот все наши уроки, связанные с проскомедией, а их будет 4 урока, таким образом располагаются. Первое, вот мы сегодня назвали общее представление о проскомедии, сегодняшний урок первый. Второй урок – это облачение священников, их входные молитвы в алтарь. Второй урок – это вхождение священников в алтарь и входные молитвы, и их облачение, символическое значение облачения. Третий урок – часы, потому что во время совершения проскомедии совершаются часы. Что это такое? Какие псалмы, какие молитвы составляют часы, мы сделаем обзор часов. И завершающий урок, как идет сама проскомедия, вот та, которая совершается при закрытых дверях и завернутой завесе. 4 урока посвящаются проскомедии. А сейчас, что такое проскомедия, общее представление? Проскомедия, конечно, мы видим слово нам непонятное. Это слово греческое. Проскомедии. От греческого, значит «принесение». Так называется та часть божественной литургии, которая состоит в приготовлении вещества для таинства Евхаристии, то есть в приготовлении хлеба и вина, которые во время литургии имеют быть приложенными в тело и кровь Христову. Итак, само вещество приносится. Кто же приносит и почему это принесением называется? Название проскомидии – принесение. Произошло от обычая древних христиан приносить из домов своих в церковь вещи, нужные для богослужения. Таким образом, они приносили хлеб, вино, елей, ладан и другие. Это действие принесения называлось проскомиди по-гречески, а самый дар, который был приносим, назывался просфора, приношение. Итак, смотрите, проскомидия, просфора. Ну, все равно это слова греческие, мы здесь тоже приставку, конечно же, не чувствуем, потому что мы не греки. Но вот для названия церковных вещей вот эти слова как раз очень хорошо греческие подходят, чтобы мы знали, что вот просфора – это хлеб, но, тем не менее, просфора – это не простой хлеб, ведь просфора, она особым образом приготовляется, печется, в чистоте выпекается просфора, и вообще все лучшее приносится в церковь. Из приношений, которые были всегда обильны и превышали потребность, избирались лучшие для Евхаристии, а из прочих вынимаемы были части в память принесших. Избыток приношений после литургии был употребляем за общим обедом, которые назывались «вечери любви» или «агапами». Таким образом, слово «проскомидия» ведет свое начало от жизни первых христиан. О, как бы мы должны были преклоняться перед первыми христианами, как бы мы должны были с них брать пример в их истовом и искреннем служении Богу, когда у них действительно было одно сердце и одна душа. В «Деяниях» так и пишется, глава 4, стих 32. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». А вот инок Всеволод, который назвал свое стихотворение «Христиане», так говорит об этом состоянии еще христианского нашего движения. «Одно Христово сердце и одна душа была у страстотерпцев, от старца до малыша. Рубиновой лампадой пылало сердце в ночи, божественную прохладой душа наслаждалась в тиши. По-братски смок выделили, и хлеб преломляли они, и кровь живоносную пили в те благодатные дни. Последний раз вместе молились, когда их на казнь вели, и даже враги удивились их всесвятой любви. Единое сердце Христово в церкви и по сей день, единое вечное слово, как изумрудная зелень, цветет в страстотерпцах новых, то дети любви Христовой живут вне времен они. Из царства Духа Святого к ним нисходят святые огни. Даже в наши бездушные дни нисходят святые огни, огни». Инок Всеволод написал это стихотворение в 1997 году. Итак, проскомидия, вот это принесение, оно было принесение в церковь того вещества, которое использовалось для Евхаристии и складывалось на жертвенники. Раньше жертвенник не был в алтаре, он сейчас перенесен в алтарь. Приносили хлеб пшеничный, чистый, квасный и красное виноградное вино. Квасный хлеб церковь строго соблюдает. О том, что он должен быть квасным, об этом можно прочитать в апостольских деяниях в главе 2, 42-46 стих, в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 23-26 стих. А вино употреблялось красное потому, что красный цвет напоминает цвет крови, о чем мы можем прочитать в Евангелии от Матфея, глава 26, стих 29. «Глаголь же вам, сказал Господь на Тайной вечере, яко не имам пите отныне от сего плода лозного, до дне того, егда е пью с вами ново во царстве Отца моего». И вот мы взяли еще слово «просфора». Для нас здесь важное слово «просфора». «Просфора» значит «приношение». Там «принесение», а здесь «приношение». Это есть хлеб, употребляемый для таинства Евхаристии. Оно на вид как бы сохраняет все качества обыкновенного хлеба, который употребляется в пищу. Но просфора имеет и другие качества, соответствующие ее назначению. Поэтому, как обыкновенный хлеб, просфора есть хлеб квасный и круглый, а как хлеб, приготовляемый для высокого таинства, она должна быть приготовлена из лучшей муки, о чем мы и говорили, что все лучшее берется для Евхаристии, все лучшее посвящается Богу. Это мука пшеничная и приготовляется со всей возможной чистотою, как хлеб, предназначаемый для таинственной жертвы Бога человека. И просфора печется двусоставную в образ двух естеств в едином Христе. О просфоре мы будем еще говорить, о ее печатях. Это уже будет у нас на уроке, как совершается проскомидия. Хлеб, изъятый из обыкновенного и назначенный для священного употребления, должен быть запечатлен святою печатью. Печать полагается на верхней части просфоры, об этом мы тоже обо всем будем подробно говорить. На агнчей просфоре отпечатываются слова «Иисус Христос», «Ника», «Это победа» и «Четырехконечный крест». На литургии употребляется 5 просфор в воспоминание чудесного насыщения 5000 человек 5 хлебами. Но для самого таинства Евхаристии нужна, собственно, одна просфора, из которой вот вынимается агнец, агнча просфора. Ну, а остальные просфоры мы тоже будем подробно рассматривать. В честь Пресвятой Богородицы из второй просфоры частицы вынимаются. Из третьей 9 частей воспоминания святых, из четвертой, очень важно, в честь царя, синода, архиерея и вообще живых. В честь царя. Мы будем говорить с вами об утрате царской темы. Из пятой просфоры вынимаются части с воспоминанием о умерших, а не все те же части. То есть на литургии собираются и умершие, и живые. И в конце литургии они полагаются, эти частицы, с молитвой в потер, но ими не причащают. Об этом мы тоже с вами будем говорить. А сейчас поговорим о хлебе. О хлебе, который так нужен для таинства Евхаристии. Вспомним еще раз стихотворение Анны Ахматовой. «В каждом древе распятый Господь, в каждом колосе тело Христово, и молитвы пречистое слово исцеляет болящую плоть». Это миросозерцание русского народа, когда мы и в природе все Христовым видим, все Ему, все Господу принадлежащим. И сейчас мы обратимся с вами к Евангелию от Иоанна, к главе 6, где Господь говорит о себе, что Он хлеб с неба, хлеб небесный, хлеб истинный. Обратимся к Евангелию от Иоанна, глава 6, 31 стиху. Вообще, это очень серьезная речь Господа. Он здесь говорит строго, говорит прямо, говорит лукавым иудеям, которые искушают его, забывчивые и неблагодарные. Они же совсем недавно досыта ели хлеб, и рыбу в пустыне Господь их питал. И все равно они начинают свое искушение с таких слов: «Отцы наши едоша манну в пустыне, як уже есть писано, хлеб с небесе даде им ясти». То есть они напоминают ему, что отцы вот ели манну в пустыне, как сказано в Писаниях, что это и есть хлеб с неба, который был им дан. А Господь обличает их, обличает и говорит, что тот хлеб был хлебом не вечной жизни, потому что все умерли, кто ел эту манну, а Господь дает жизнь вечную, дает хлеб истины, который питает не только тело, а в первую очередь этот хлеб питает душу в жизнь вечную. Ну вот и мы читаем дальше, как говорит им Господь. Говорит прямо, без всяких обиняков. 32 стих. «Рече убо им Иисус, аминь, аминь, глаголю вам, не Моисей даде вам хлеб с небесе, но Отец мой дает вам хлеб истинный с небесе». Хлеб истинный, заметим, хлеб тот, который питает душу. 33 стих, глава 6 Евангелия от Иоанна. «Хлеб бо Божий есть, сходяй с небесе, и даяй живот миру, ибо бо». Этот хлеб Божий от Бога есть сходящий с неба и дающий жизнь миру, живот миру. Жизнь всему верующему миру, а не только иудеям, всем дает Господь. И этот, видите, здесь «даяй живот миру», то есть всей вселенной, всему космосу дающий эту жизнь. И причем жизнь не простую, а жизнь вечную, когда нет смерти, смерти где твое жало. 34. «Реша оба к нему». «Господи, всегда дашь нам хлеб сей». И они обращаются к нему: «Господи, давай нам всегда такой хлеб. И опять не понимают Господа. Они просят по жадности чувственного хлеба. Господи, всегда давай нам такой хлеб. Имея в виду чувственное такое желание все время иметь хлеб в достатке, вот такой земной. 35. Рече же им Иисус. Же, противительная частица. А Иисус им, Господь, сказал: «Аз есим хлеб животный, гряды ко мне не имать взалкатися, и веру я и в мя не имать вжаждатися, никогда же». «Я хлеб жизни», — повторяет он, — «хлеб животный, да я и живот. Гряды ко мне, идущий ко мне, приходящий ко мне, никогда не захочет больше есть, будет всегда сыт, не имать взалкатися, и веру я и в мя, верующий в меня, не имать вжаждатися, то есть никогда и пить не захочет, будет и сыт, и напоен, никогда же», вот заканчивается стих этим словом, «никогда же», то есть речь идет о вечной жизни. Вот это наречие, оно говорит о вечной жизни. 38 стих. «Яко снедох с небесе, не дотворю волю мою, но волю пославшаго мя Отца, ибо я сошел с неба, не чтобы творить свою волю, но волю пославшего меня Отца». 41 стих. «Роптаху убо иудеи о нем яко рече, аз есмь хлеб сшедый с небесе». Стали роптать, роптали иудеи о нем, что он сказал: «Я хлеб, сошедший с неба». Они-то его хотели царем сделать. Мы знаем эту драматическую историю, когда иудеи разочаровались в том, что он не хотел взять царство. Они не понимали, что его царство не от мира сего. И они ропщут, что он говорит о небе. Господь продолжает, 47 стих: «Аминь, аминь, глаголю вам, веру я и в мя, имать живот вечный. Верующий в меня будет иметь вечную жизнь». И снова повторяет 48 стих: «Аз есмь хлеб животный, я хлеб жизни». Надо сказать, что вот это сочетание «хлеб животный» с прилагательным «какой хлеб» вообще это чисто церковнославянское изречение, а ему соответствует, например, в греческом конструкции, да и в современном нашем русском: «Я хлеб жизни», родительный падеж существительного «же». «Аз есмь хлеб животный», таким образом, «я хлеб жизни». «Отцы ваши ядоша манну в пустыне и умроша», вот как обличает Господь их, говорит о том, что тот хлеб, та манна пустыни, она не привела к вечной жизни, все умерли, умроша, это прошедшее время. «Сей есть хлеб, сходяй с небесе, да аще кто от него яст, не умрет». А вот этот хлеб, кто от него будет есть, не будет умирать, будет бессмертен. И снова повторяет: «Аз есмь хлеб животный, изшедый с небесе, аще кто снесть от хлеба сего жив будет вовеки, и хлеб его же аз дам, плоть моя есть, юже аз дам за живот мира». Видите, Господь снова повторяет: «Аз есмь хлеб животный», то есть хлеб жизни, всегда живущий, и же сшедый с небесе, то есть всегда подающий жизнь с неба. «Аще кто съест, и если кто съест от хлеба сего, жив будет вовеки». И вот Господь прямо говорит, это не образы, не символ, Он прямо говорит: «Хлеб его же аз дам, и хлеб, который я дам, плоть моя есть, это моя плоть, тело мое», говорит Господь, «юже аз дам за живот мира, которую я отдам за живот мира», пророчествуя о своем распятии. 52 стих. «Пряхуся между собою жидове, глаголюще, как и может сей нам дать и плоть свою ясти?» Стали спорить между собой иудеи, пряхуся. Спорили, говоря: «Как это он может дать нам есть свою плоть?» Господь отвечает, рече же им Иисус: «Аминь, аминь, глаголю вам, аще не снести плоти Сына Человеческого, не пиете крови Его, живота не имате в себе. Аминь, аминь, говорю вам, если вы не съедите плоти Сына Человеческого и не будете пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». «Яды мою плоть, и пияй мою кровь, имать живот вечный, и аз воскрешу его в последний день». Вот постоянно обращается Господь к речи о таинствам церковным. «Яды и мою плоть» мы слышим это на литургии. И 55 стих далее. «Плоть бо моя истинно есть брашно, и кровь моя истинно есть пиво», то есть питья и еда. Здесь не притча, не загадка. Это питание души. Господь говорит прямо. И еще раз повторяет. «Яды мою плоть и пия, и мою кровь во мне пребывает, и аз в нем». Здесь Господь говорит, вот такой человек, едущий мою плоть, пьющий мою кровь, соединяется со мной через причастие и становится причастником, находящейся во мне вечной божественной жизни. «Яко же посла мя живый Отец, и аз живу Отца ради, и яды имя, и той жив будет мне ради». Великие слова. «Сей есть хлеб сшеды с небесе, не яко же ядоша отцы ваши манну и умроша, яды и хлеб сей жив будет вовеки». Смотрите, сколько повторов, потому что не уразумевают люди таких великих слов. И вот стих 60-й, это глава 6 Евангелия от Иоанна. «Мнози убо слышавше от ученик его реша». Многие это слышавшие из учеников его сказали, реша, «жестоко есть слово сие». И что же они сделали? Они ушли от Господа. Они ушли от Него. И Господь обратился к оставшимся 12 апостолам, которых Он избрал. В 67 стихе в Евангелии. «Рече же Иисус обема на десяте», то есть 12 избранникам. «Еда, и вы хочете идти? Может, и вы уйдете?» Отвещал бы ему Симон Петр. «Господи, кому идем? Глаголы живота вечного имаши!» Отвечал ему Симон Петр. «Господи, куда же мы пойдем? Ведь у тебя глаголы жизни, слова и дела вечной жизни». Слово «глаголы» — слово грамматическое, а здесь оно обозначает действенное слово, и слово, и дело вместе соединенные. Что мы и видим на литургии, мы уже говорили, что литургия — это действенное слово. Словом хлеб претворяется в плоть Христову, священническим словом, по рукоположению от апостолов. 69 стих — это для нас «и мы веровахам, и познахам, яко ты еси Христос, Сын Бога живаго», сказал это Симон Петр вслед за апостолом. Мы это повторяем. Вот хлеб. А как же этот хлеб получается? Как он к нам приходит, этот хлеб? Давайте сейчас обратимся и к вещественному значению. Ведь хлеб – это вещество. И обратимся и к вещественному значению. Слово «хлеб», как нам Господь дает этот хлеб. Давайте обратимся к тому, что сказал священномученик Серафим Звездинский. Он в книге «Сокровенное сердце человек» в серии «Новомученики-исповедники российские», вышедшие в Санкт-Петербурге в 2002 году, так пишет на 96-й странице. «Так велика любовь Бога к нам, так бесконечна, что она простирается на весь мир, на всех тварей, даже на природу. Ведь только потому, что приносится эта жертва евхаристическая, земля дает свои плоды. Земля эта проклята была, ведь она должна была приносить терния. И если мы едим хлеб, то только потому, что он нужен для божественной литургии, что он каждый день возлежит на жертвеннике и на престоле в память Агнца Закланного, каждый день служит тайной страшной жертве. И пока совершается божественная литургия, я ничего не боюсь, ни голода, ни червей, ни засухи, ни града. Я знаю, что хлеб нужен для литургии, земля даст его. И если бы небо стало медным, если бы земля высохла и окаменела, я не боялся бы, что мы погибаем. Нет, жертва приносится, священник возглашает «Твоя от твоих». И земля даст то, что нужно вознести при произнесении этих слов. Не боюсь ничего, надеюсь на Бога, так и возлюбившего мир. Но горе, если перестанет совершаться божественная литургия, продолжает священномученик Серафим. «Горе, если прекратится бескровная жертва, тогда погибнет мир, земля не даст плода, потому что она проклята и живет только благодаря неизреченной любви его, и ему служит хлебом. Солнце не даст света, потому что оно нужно для произрастания хлеба и для литургии божественной. Все мы умрем, потому что мы все живы только Христом нашим, но я верю, что не прекратится совершение литургии, и серафимы будут вечно воспевать «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И вспомним, опять же, евангельский сюжет «Вижу». Называется это стихотворение Василенко Виктора Михайловича. «Горы, камень, лава, нет травы, пламенное большое небо и потоки жаркой синевы, камень, только камень вместо хлеба. А тогда другое было небо, и народ, куда ни глянь, народ». Пять хлебов, а стало столько хлеба. Вижу, он сидит и раздает. Да, везде есть хлеб, даже на Соловках, как пишут писатели, описывая жизнь наших новомучеников. На Соловках причащение тоже происходило. Конечно, может быть, это и не была та лучшая пшеничная мука, из которой делается хлеб для причастия, но тяжелый арестантский хлеб и клюквенный морс все равно таинство Евхаристии совершали. Господь тако возлюбил мир. И вспомним, что наш народ с трудом добывает хлеб, что он нелегко нам дается, что его надо вырастить. Не очень-то все зоны климатические благоприятные, и тяжело достается кусок хлеба. Действительно, в поте лица будешь добывать хлеб твой. Стихотворение Аполлона Майкова написано в 1856 году. «Летний дождь». Золото, золото падает с неба, дети кричат и бегут за дождем. Полноте, дети, его мы сберем, только сберем золотистым зерном в полных амбарах душистого хлеба. И вот стихотворение Коринфскому посвящено оно, а написано Константином Случевским из цикла «Черноземная полоса». Написано оно еще в XIX веке о том, как трудно достается хлеб. Полдневный час, жара гнетет дыхание. Глядишь, прищурясь, блеск глаза слезит, и над землею воздух в колебании мигает быстро, будто бы кипит, и тени нет, повсюду искры, блестки, трава слегла до корня прожжена, в ушах шумит, как будто слышны всплески, как будто где-то подле бьет волна. Ужасный час. Везде оцепенение, жмет лист к ветвям нагретая верба, укрылся зверь за тем, что сжет движение, по щелям спят, приткнувшись ястреба, а в поле труд, обычной чередою идет косьба, хлеба не будут ждать, но это время названо страдою, другого слова нет его назвать. Кто испытал огонь такого неба, тот без труда в который раз поймет, зачем игру и шутку с крошкой хлеба за тяжкий грех считает наш Господь. Вот стихотворение Николая Рубцова о таком трепетном отношении к хлебу нашего народа. «Хлеб» оно называется. «Положил в котомку сыр, печенье, положил для роскоши миндаль. Хлеб не взял, ведь это же мучение волочиться с ним в такую даль. Все же бабка сунула краюху, все на свете, зная наперед». Так сказала: «Слушайся, старуху, хлеб родимый сам себя несет». «Хлеб жизни» – стихотворение Татьяны Егоровой, нашей петербургской поэтессы. «Шумят хлеба в широком поле, конца и края не видать, а в храме Божьем на престоле им суждено святыней стать. Звездицею накрыты хлебы, потир сияет золотой, и по молитвам прямо с неба незримо сходит Дух Святой. И нет на свете выше счастья пред чашей разомкнуть уста, принять священное причастие и стать частицею Христа». На этом мы завершили первую часть нашего урока. Мы дали общее определение, что есть проскомидия – и что значит просфора, и какую роль играет хлеб в вещественных таинствах святых приношений. Вторая часть нашего урока. Как мы готовимся и должны готовиться к божественной литургии. Надлежащее приготовление верных к литургии, мирян. Здесь мы уже все обобщим, поскольку мы об этом говорили на предшествующих уроках. И поэтому мы здесь просто в виде обобщения посмотрим, как рассуждает об этом Иван Дмитриевский. Еще в ветхозаветной книге «Левит» в главе 26 в стихе 2 сказано: «От святых моих убойся». То есть не входи в ветхозаветную скинию, чтобы не услышать порицания, без молитвы, без должного приготовления. А нам? Какое благоговение должны внушать наши храмы, в которых приносится святейшая жертва, кровь Бога, принявшего образ человеческий? В Апокалипсисе книги «Откровение Иоанна Богослова» в главе 22 стихе 15 говорится, что не войдут в небесный Иерусалим, в Царство Божие, люди, которые нечестивы были в жизни и не имели страха Божия. Вот прочитаем, кто же останется вне. Вне же, то есть наружу останутся, и не войдут в этот Божий град. Псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всяк любяй и творяй лжу. Это вот страшно провопит посланный ангел. В стихе 16 далее мы читаем: «Аз Иисус послах ангела моего засвидетельствовать вам сия в церквах». Нам надо с верою, с благоговением, со страхом идти вместе с серафимами поклониться сидящему на престоле Агнцу. Апокалипсис, глава 5, стих 6. Как должны мы приуготовляться? Давайте посмотрим. О надлежащем приуготовлении мирян. «Прежде даже не помолитесь, а уготови себе». Литургия – общая молитва. Приготовься к ней, приведи все чувства в порядок. Даже перед обычными нашими молитвами, утренними, вечерними, нас тоже молитва слов призывает. «Донде же вся чувства твоя не утишится, не начинай молиться, приведи чувства в порядок». И нас так и желающих рассеяться, пытающих убежать и вернуться в этот гнилой мир с литургией. Мы знаем, сколько раз мы отвлекаемся на литургии. Дьякон часто нас будет взбадривать. «Станем добре, вонмим, прости», то есть выпрямимся. И Иван Дмитриевский перечисляет эти приуготовления. Первое приуготовление – «жизнь благочестивая». Кстати, вспомним, что одно из значений слова «литургии», пока оно не закрепилось только вот за наименованием главного богослужения церкви, «жизнь благочестивая» в апостоле тоже называлась литургией. Значит, «жизнь благочестивая» – это по существу тоже литургия. Второе приготовление – «усердное хождение в храм». Вспомним, как ветхозаветные израильтяне радовались храму. А нам-то, христианам, вообще со священным восторгом надо спешить в храм, где присутствует Спаситель, где утешение и отрада. Третье приуготовление – сокрушение о грехах. Мы тоже уже об этом говорили. Слезу принеси, принеси Господу слезу покаяния, что мы недостойны сидящего на херувимов, и что перед лицом Бога, ангелов, святых, которые наполнят храм – их будем чувствовать, мы будем молиться вместе с ними. Нам надо очистить душу, прийти в брачном одеянии, в покаянии, в примирении и без вражды. И четвертое приготовление мирян – это желание себя принести в жертву сокрушенного сердца. О жертве подробно будем говорить, ибо жертва здесь двоякая. Жертва Господня и наша жертва – это жертва исповедания. В послании к римлянам, в главе 12, в стихе 1 сказано: «Душу приносить в жертву живу, святу, благоугодну Господеви». Вот какая наша жертва должна быть. Это жертва хвалы, жертва исповедания. Итак, приступим к престолу благодати, да приимем от него милости и благодать обрящим, и благовременную помощь. Это в первом послании к евреям, глава 4 стихи 15-16, так мы призываемся к служению. И вот теперь о приуготовлении священника к совершению литургии. Священник, первое, должен быть просвещен знанием и разумением таинств и обрядов. Второе, должен быть православен, Вот интересно, что в начале XIX века составил свое толкование литургии Иван Дмитриевский, и уже он говорит о том, что священник должен всегда чувствовать свою православность, чтобы иметь мысли православные и твердую веру без еретических наклонностей. Третье. Должен быть исповедан. Четвертое. Должен все последование службы денноночной исправить, то есть быть на всеношной. И пятое. Должен иметь все вещи, необходимые для священного действия. И такую фразу пишет Иоанн Дмитриевский: «Священник, служащий со грехом, вечно осуждается». Но, скажем, не нами осуждается. Вот что мы дополним. Вот что дополним обязательно, потому что там, где слово «осуждение», так мы уже тут и готовы. Поэтому мы очень трепетно должны относиться к столь высокому служению священническому. И следующий урок у нас будет полностью посвящен тому, как священники входят в алтарь и как они облачаются в священные одежды. Закончилась вторая наша часть урока, где мы обобщили свою готовность к стоянию на литургию, к молению на литургию, к служению в храме Божьем. И, наконец, в заключении мы тоже, это заключительная наша часть, третья, она тоже обобщающая. Мы, собственно, все уже говорили о том, что такое храм, что такое церковь. Ну, а сейчас немножечко в заключение обобщим. Итак, храм и церковь. Вот у нас два главных слова. Храм или церковь, пишет Иван Дмитриевский, есть здание, посвященное имени и служению истинного Бога. Но у этих слов есть различия значений, продолжает он. Почему мы его цитируем? Потому что он сказал кратко и ясно. Храм – это здание или строение, сооруженное из древ или составленное из камней. То есть церкви бывают деревянные и каменные. А слово «церковь», продолжает Иван Дмитриевский, это собрание или сонм верных. Но, как он подчеркивает, что оба значения совмещаются. И место здания, и действие соборная служба. Все мы называем этими словами. Храм или церковь. Слово «храм». Давайте еще раз посмотрим на него. Храм – это неполногласная форма, которой соответствует полногласной русской «хоромы». Храм – хоромы. Хоромы – это буквально роскошное жилье, роскошное здание. Ну, а ранее в церковнославянском языке, в церковных текстах слово «хоромы», конечно, не употреблялось, а «храмы» значило жилье, не только храм, как место служения, но и хоромы, жилье. Например, наши благочестивые князья древнерусские составляли себе и сборники из поучений христианских. И вот есть такой сборник княжеский 1073 года, 1076, их много таких сборников. И там поучения наших святых отцов. Например, «В храме ли высоце и светле возле жиши, помяни мокнущего под дождем». То есть думай всегда вот о сирых, о тех, кто сейчас не имеет жилья. Вспомним, что храм – это и человек. Не вести ли? Говорит апостол в послании к Коринфянам, глава 3, стих 16-17. «Не весте ли, яко храм Божий есте? Не знаете ли вы, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в вас. Аще кто Божий храм растлит, растлит сего Бога. Храм бо Божий свят есть, и же есте вы». Вот какая лежит на нас ответственность. Вспомним еще раз стихотворение Андрея Логвинова, которое мы не прочитали полностью, а сейчас мы его прочитаем полностью, о том, что каждый из нас есть храм и должен иметь ответственность за свое служение. «Скорее бы мудрость, старуха, ведь сколько себя не трави, движению чистого духа мешает горячность в крови. И все же я снова и снова пытаюсь проникнуть вполне в чистейшее горнее слово, что Царствие Божье во мне. Выходит, что коли крещенный, то даже имеющий срам, я выстроенный, освященный, я просто запущенный храм. Какие же мысли иные, какой же мне нужен итог, раз служит во мне литургию, во мне распинаемый Богом». Итак, храм и церковь – это основные слова, но образна система церковно-славянского языка. Храм и церковь мы называем домом, жилищем Господа, мы называем его градом, мы называем его горним Иерусалимом, мы называем его Царством Небесным, мы называем его Сионом. Ну вот 86-й псалом, вспомним такой стих, он часто употребляется в нашей церкви, в прокимнах. «Мати Сион речет». Что это за изречение? «Речет». Он скажет, кто он. Из контекста там понятно. Это любой языческий народ и любой язычник, приходящий от языческой веры к истинной вере, христианской. Что он скажет, речет? Он скажет, мать Сион. Он скажет, мать мне Сион, церковь святая. А наш народ какую пословицу сложил? Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Итак, церковь и храм – это еще и Сион, и горний Иерусалим. А как же, посмотрим вокруг себя, и мы увидим стены иерусалимские, иконы святые, которые украшают этот горний Иерусалим. А литургия ведь небо на земле. Ведь мы будем и с нашими умершими, и с ангелами вместе молиться, и общаться. Этому посвящена литургия. Сион, мы уже сказали это слово, Иерусалим горний, Сион. Мы должны тоже знать, что этими словами называется церковь. А литургия оглашенных вообще начинается. Благословенно царство Отца и Сына. То есть Царство Небесное. И мы уже на литургии в этом царстве. Слово Иерусалим – это конкретное название града, а более обобщающий символ – град. Церковь есть град, и вот этот град Божий, град Иерусалим Нов, он очень подробно описывается на небе в Откровении Иоанна Богослова, но он же и на земле этот град Божий, и мы должны его созидать в своем сердце и отличать его от города. Город – это полногласие, град – храм, не полногласие, а город и хоромы – это уже слова нашей мирской житейской жизни. Обратимся к стихотворению инока Всеволода, чтобы закрепить нам все эти вот значения. Называется «Призвание». «Необходимо жить и познавать в себе самом основы мироздания. Единственно неложное призвание – в своей душе град Божий созидать и узнавать черты иного мира, и восходить по лестнице эфира. Истлеют гордый Виссен и Порфира, повержен будет пьедестал кумира». И только вечное свой образ сохранит, в себе самом себя отобразит. И вот мы должны уходить из этих городов, чтобы прийти в град Божий, из хором, чтобы прийти в храм. Восхождение, стихотворение инока Всеволода. «Если ты хочешь подняться выше темных домов и крыш, то выйди из города раньше, чем там начнется парад, а потом будет бал-маскарад. Но ты выйди раньше, если хочешь подняться выше, и в утренней звонкой тиши ангелов пенье услышишь тонким слухом твоей души». В заключение мы также прочитаем стихотворение инока Всеволода. Оно называется «Корабль церкви». Надо сказать, что храм по апостольскому постановлению, как пишет Иван Дмитриевский, он об этом нам рассказывает, «да будет наподобие корабля, продолговато устроен, на восток обращен». Но со времени обращения Константина Великого храмы начали строить различным образом, круглый, крестообразный, осьмиугольный и другие. Но неважно, как храм построен, инок Всеволод написал стихотворение «Корабль церкви», потому что в любом случае мы церковь свою святую еще кораблем образно называем, Ноевым ковчегом. «Мы слишком поздно для себя открыли те моря, где алые знамена вьются лазоревого корабля. Смотри, там кормчий в свет одетый, там словно снег вода бела, и мачта-крест, как символ светлый, стрелою к звездам вознеслась. Корабль лазоревый, постой, возьми нас на борт свой, пусть поведет нас за собой небесный рулевой в превыспренний покой». А покой ведь это покой, это дом, где человек спокоен, защищен. Сколько раз на литургии будет говориться о мире. И в завершение нашего урока приведем еще одно стихотворение Инока Всеволода. Сопоставление несопоставимого. А на дворе снежит, ветер кружит-кружит, ветер стучит в окно, а за окном темно. В храме святом тепло, дети поют-поют, в храме душе светло, в храме любви приют. На этом наш урок окончен. Храни всех Господь.